«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем разговор. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте Кирилл Вышинский в студии. Я Алексей Осин. Кирилл Валерьевич, тут вопросов достаточное количество.
Да, вам... давайте с удовольствием поотвечаем на вопросы наших радиослушателей.
Пишут, что Япония заявила сегодня о том, что Украина должна сложить оружие. Как думаете, о чем это говорит? Но на самом деле я поправлю нашего радиослушателя. Речь идет о депутате Мунео Судзуки. Он сказал, что если вы не можете воевать самостоятельно, надо немедленно остановить боевые действия. Вот прямая примерно цитата в переводе коллег. Я сам не знаю, как это звучит по-японски.
Ну да, как бы тут важно понять, что это не официальное заявление правительства Японии, премьер-министра Японии или министра иностранных дел, а это мнение одного из депутатов японских. И, ну, у политиков разные мнения по разным вопросам, но симптоматично, что он очень скептически оценил высказывания экспертов, в которых, видимо, немало на японском телевидении или, так сказать, в японских СМИ, которые заявляют о том, что типа, у России нет ресурсов для того, чтобы вести боевые действия с Украиной, в том числе у нее заканчиваются ракеты. Как показали последние две недели, похоже, не особенно они заканчиваются, если учесть, что нанесение ударов достаточно ювелирных и достаточно точечных. Я напомню, что, например, массированная ракетная атака и атака при помощи дронов на критическую инфраструктуру энергетическую Украины на прошлой неделе. Да, это трагедия, погибли 12 человек, но это более 70, по-моему, ударов в течение двух дней, и не все из этих 12 человек мирные жители. Это в том числе и военнослужащие и, так сказать, высокопоставленные сотрудники различных ведомств, которые работали в центрах принятия решения, связанных с этой критической инфраструктурой. Более того, нужно сказать, что вообще непонятно до конца, а в результате ли нанесения этих ударов погибли мирные жители, потому что, значит, часть разрушений на территории Украины была нанесена средствами ПВО Украины, которые вот так работали. Плюс вот уже на этой неделе, после новых ударов, опять точечных, опять системных, опять в понедельник и вторник, значит, ВКС Российской Федерации нанесли точечные удары по критической инфраструктуре, уже говорили о том, что вот эти нелепые попытки бороться с российскими дронами при помощи, так сказать, там, стрельбы из окон чуть ли не из пневматических винтовок и призывы, значит, различных украинских чиновников чуть стрелять по этим дронам, сбивать их, они, собственно говоря, и приводят часто к жертвам среди мирных жителей. Потому что, вот, например, сегодня в Киеве был разрушен дом, туда произошло попадение на улице Жилянской, жилой дом, да, он был разрушен в результате того, что вот такие вот бравые украинские полицейские сбили дрон, который вообще-то был нацелен на теплоэлектроцентраль, которая находится неподалеку. И вот если бы они не сбили этот дрон, да, то остались бы живы мирные жители. Вернее, если бы они, да, не сбили бы, то есть этот дрон попал бы там в здание электростанции, да, повредил бы что-то там в электроснабжении, но люди бы остались живы. Но вот бравые украинские полицейские проявили находчивость, смекалку, в итоге погибли мирные жители города Киева, что очень печально, да, потому что, еще раз повторюсь, цель наших ВКС — это критическая инфраструктура, и работают они достаточно эффективно. Вот уже сегодня есть заявление о том, что более 40% энергетической инфраструктуры Украины, ну, серьезно повреждены, и, значит, обесточено большое количество населенных пунктов, что наносит в первую очередь серьезный и ощутимый ущерб по маневренности, по стратегическим планам украинских военнослужащих, потому что всем понятно, что на сегодняшний день не только мирные люди не могут без электричества, но и армия не может без электричества, что все пункты управление, принятие решений, они запитываются из розеток. Все эти компьютеры, Starlink и вся остальная, вот это вот вся как бы управленческая инфраструктура. Ну, вот так.
Нечем будет принимать сигналы из космоса. Кстати, вот сегодня уничтожено радиолокационное оборудование и правительственная станция связи в Одесской области. Плюс к тому, непосредственно в зоне боевых действий, в Артемовске, Солидаре, Выемке, 3 радиолокационные станции США, которые контрбатарейную борьбу вели. То есть, действительно, перешли к довольно серьезным мерам. Владимир Владимирович сказал, что мы еще не начинали, видимо, немножко начали, да? И вот теперь в связи с этим вопрос, опять-таки, нашего радиослушателя. Как теперь, по-вашему, граждане украинцы понимают, что они остались ни с чем? Как ну, есть, так есть вот вопрос.
Понимаете, как бы я думаю, что до осознания вот всей трагической глубины ситуации, в которую погружается Украина, оно сейчас еще не пришло. Да? Конечно, самые сообразительные уже начинают двигаться в сторону западной границы. И молдаване готовятся к приему наших беженцев, потому что понимают, что таких людей будет много. Но достаточно высок процент людей, которые что-то уверены, что европейская помощь, она окажет решающее воздействие, что вот все усилия будут брошены на передовую, там, Хаймарсы, Шмаймарсы, все что угодно, значит, все это чудо-оружие американское позволит дойти там чуть ли не, ну, до Симферополя, так точно, а там до Ростова, до Москвы, и все, и Россия на грани развала. Это, эта иллюзия присутствует по одной простой причине, потому что сложно себе представить, но тем не менее на сегодняшний день на Украине один информационный канал телевизионный. Это при том, что еще недавно, буквально, так сказать, в прошлом году Украина была чуть ли не чемпионом по количеству телевизионных информационных каналов на постсоветском пространстве. Их было больше 10 штук, вот, по которым ежедневно шла только информация. Вот мы знаем, значит, мы видим здесь в Москве два больших информационных канала, «Россия-24» и «РБК», а в Украине таких с десяток, которые вот только занимаются новостями. Сегодня это один информационный канал, значит, больше в телевизионном эфире информацию черпать в доступном телевизионном эфире, вот просто при включении пульта управления телевизора черпать неоткуда.
Что-то это мне напоминает, в общем-то.
Ну, да. Это, кстати, даже не Советский Союз, потому что в Советском Союзе, ну, в позднем Советском Союзе, ну, я вот, например, помню, что я видел как минимум две информационные программы. Программу «Время» на центральном телевидении и на государственном телевидении Украины тоже была вечерняя служба новостей. Но потом появилась программа «Вести» на канале РТР. В общем-то, на Украине в этом смысле сейчас ситуация попроще. То есть один большой информационный канал, информационный марафон 24-часовой, на котором посменно работают бригады различных информационных редакций разных телеканалов, на которых все новости закрыты и транслируют только информационный канал. Поэтому, естественно, редактируется он и определяются основные темы, которые он должен освещать в администрации президента Зеленского, в офисе его. И, в общем-то, у людей все время создается какая-то одна общая картина каких-то там достижений, свершений, успехов или реакций на неудачи украинские, которые считаются временными, значит, поскольку вот помощь близка, и вот тут ленд-лиз американский пошел, то, все, пятое, десятое. В общем-то, картина у людей, тех, кто черпает информацию в первую очередь из телевидения, она унифицирована. Она единая, общая, никакого плюрализма, свободы слова там нет и близко. Поэтому, понимаете, как бы мы живем на сегодняшний день в век информации, мы во многом составляем себе представление о мире вот благодаря информационной картинке новостей. А вот там она одна, одна на всю страну. Поэтому с осознанием, в какую бездну погружается Украина, пока, наверное, непросто. Но я думаю, что реальная жизнь, она будет постепенно врываться все-таки в жизнь рядовых украинцев, вот в том числе, увы, и с такими явлениями, как там отключение электричества или проблемы с теплоснабжением. в общем-то, вот с теми реалиями сегодняшнего дня, которые являются на самом деле просто продолжением дня вчерашнего, вот той политики, которую на Украине, которая была основной с 2014 года.
Если почитать сводки с театра военных действий, то можно понять следующее, ну, официальные, которые Министерство обороны публикует, и заключаются они в том, что наши войска находятся в обороне, украинцы пытаются атаковать, но безуспешно. Это я так очень общо. У меня вот давно возникло ощущение, что все чего-то ждут. Вот мы сейчас говорили об критической инфраструктуре. Может быть, когда это начнет оказывать влияние, может быть, когда на Западе начнутся, мы тоже об этом сегодня говорили. Вот с вашей точки зрения, есть момент ожидания, или это просто сил нет ни у тех, ни у других решительным образом поменять картину?
Нет, понятно, что мы ждем, когда наконец-то пройдет период боевого слаживания и подготовки тех людей, которые были призваны в результате частичной мобилизации. Это серьезно укрепит линию фронта и позволит наращивать наши наступательные действия. Они идут в районе Авдеевки, они идут в Донецкой области, и цель, она очевидная, давно сформулированная, полностью взять под контроль, под наш контроль всю территорию Донецкой Народной Республики. Я по старинке назвал это областью, ну, по украинской привычке, но сейчас это Донецкая Народная Республика и уже часть Российской Федерации. Территория, напомню, что территория Луганской Народной Республики, она уже под нашим контролем. Понятно, что вооруженные силы Украины упорно сопротивляются, раз, и, во-вторых, пытаются контратаковать. Значит, вот они накапливали силы на юге, в районе Херсона, значит, совершили какие-то действия, но на сегодня фронт держится. И надо сказать, что ситуация, как часто говорят военные, тяжелая, но контролируемая. Естественно, что наши удары по критической инфраструктуре, это не только, как заявил Владимир Владимирович Путин, ответ за Крымский мост, но и попытка, и осмысленная попытка, осмысленные усилия влиять на тыловые порядки украинских вооруженных сил, вообще, так сказать, обескровить их, в том числе путем лишения, вот, повторюсь, каких-то элементов критической инфраструктуры. В общем, пока, да, Украина не оставляет надежды совершить какой-то серьезный бросок, но у них есть те, кто толкает их в спину. Это, в первую очередь, американские политики, для которых важно... Это я имею в виду о сегодняшней администрации Байдена, до 8 ноября, до выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, когда решается судьба большинства в Нижней и Верхней Палате, предпринять какие-то шаги, которые бы продемонстрировали, что те деньги, которые текут из американского бюджета, они тратятся не напрасно, что это позволяет Украине достигать каких-то успехов. Пока эти успехи, ну, мягко говоря, они не более чем тактические. То есть каких-то стратегических прорывов мы не видим. И, я надеюсь, не увидим. Потому что, несмотря на то, что, так сказать, украинцев и вооружают, и там под ружье поставлен почти миллион, да, во всех силовых структурах Украины, тем не менее, серьезных успехов нет.
Новый глава Национального банка Украины Андрей Пышной за 11 дней напечатал 15 миллиардов гривен. Как правило, такие вещи не обходятся без последующей довольно суровой инфляции и пропадания, скажем так, ряда продуктов и товаров с полок. Вот, ну, вы же человек, связанный с Украиной, да? Какая-нибудь информация в этом ключе приходит к вам или нет?
Нет, жизнь на Украине очень серьезно дорожает. Дорожают основные продукты питания. Они дорожают стабильно на протяжении последних двух-трех месяцев. Просто этот процесс был такой, как бы, цены росли, но они цены росли не скачкообразно, то есть не обваливались, да. Сейчас боюсь, что предстоит вот такой серьезный обвал. Ну, во-первых, бензин на Украине вырос практически на 50% в цене, а это значит, что дальше будет расти все по цепочке. продукты питания, значит, услуги и так далее, и так далее, и так далее. Вот теперь, похоже, придется, ну, потому что эти 15 миллиардов, они для чего были напечатаны? Для того, чтобы раздать их людям. Поскольку, ну, на сегодняшний день, в лучшем случае, по-моему, на 30% выполняется бюджет украинский. То есть поступлений нет. Нет экономики на сегодняшний день на Украине. А люди, да, кто-то уехал, но основные получатели денег как государство, бюджетники и пенсионеры, они остались. Они, им ехать-то особенно некуда. А им нужно платить ежемесячно и пенсии, и деньги там, учителям, врачам, военнослужащим, тем, кто призван по мобилизации. В общем-то, это резко увеличивало расходы. Где взять деньги?
Ну, вот напечатать. Урсула фон дер Ляйен 2 миллиарда уже распорядилась выдать, еще до 5 ЕС нарастит эту сумму, уж не знаю, в какие сроки, но тем не менее.
Ну, я помню летние заявления украинских чиновников, что им ежемесячно, да и, по-моему, Зеленский называл эту сумму, что им ежемесячно нужно порядка 5 миллиардов. Не одномоментно, а ежемесячно. То есть это значит, что, и, так сказать, если посчитать 5 на 10, да, значит, мы будем считать с февраля, значит, с конца февраля, то есть с марта, да, 5 на 10 это 50 миллиардов в год. 50 миллиардов в год, которых ждут и в которых нуждается Украина, это, кстати, больше, чем украинский бюджет на этот год. Он был рассчитан там, по-моему, на порядка...
70, нет?
Нет, 42 или 40 миллиардов долларов. В общем, а Украине вот уже нужно 50 миллиардов.
Ну, в общем, представляется, что зима может стать решающей как в Европе, так и отдельно на Украине. А наш опрос, ну, он продолжается, тем не менее, промежуточные итоги можем мы подвести. Вот пока что вопрос звучал так. В Москве и Московской области объявлено об окончании мобилизации. Что делать с теми, кто уехал за рубеж и сбежал от получения повестки? 34% высказались, сказали, что нужно найти способ привлечь этих людей за уклонение. 41% не пускать их в страну, здесь таким не рады. И меньше всего 25% готовы понять и простить. Они просто испугались. Ну, таковых много, кстати говоря. Мне вот это непонятно. Ваш муж, сын пошел, взял винтовку, там автомат, и теперь подвергается опасности. А вы кого-то готовы понять и простить? Ваш комментарий.
Ну, тем не менее, 70 с лишним процентов людей считают, что должна восторжествовать социальная справедливость. Что нужно найти форму для того, чтобы те люди, которые решили бросить страну, государство, общество в тяжелый для них момент, для государства, для общества, для страны, что эти люди на фоне тех, кто не бросил страну, кто решил выполнять свой долг перед страной, да? Кто добровольно пошел или кто был мобилизован. Так вот, на фоне этих людей, конечно, высокий запрос на социальную справедливость. Но действительно, это несправедливо, когда кто-то уклонился, уехал, а другой остался и пошел воевать.
Ну, если первый пункт, он абсолютно законен, наверняка есть какие-то способы наказать людей, которые вот таким образом поступили, то не пускать-то мы не можем или как?
Ну, по закону мы, конечно, не можем не пустить, но, понимаете, я, когда думал над вариантами допроса, я сознательно, да, предложил разные формы достижения социальной справедливости. Оставив, тем не менее, возможность, так сказать, и вот этого абстрактного понять простить. Все сделали свой выбор, все те, кто голосовал, видимо, движимы своими представлениями о чувстве справедливости, раз, ну и, видимо, какими-то еще и чувствами сострадания к тем, кто испугался. Но, знаете, давайте просто себе представим, что эти люди, они испугались в критический для страны момент, не для себя лично, а в критический для страны момент. То есть это люди, которые... не знаю, как они к этому относились, уж хватало им или не хватало, там, 50 лет, но они получали все блага от государства, как граждане этой страны. Какие-то социальные, какие-то, так сказать, другие реализацию своих прав, возможностей. А вот так выяснилось вдруг, что они считают, что у них есть только права, а обязанности не существуют. И это, как по мне, кажется, это такой тревожный сигнал для общества, для нас, для людей, так сказать, из которых это общество состоит, для граждан, да, что мы, оказывается, среди нас есть достаточно много людей, кто по-разному или отлично от нас понимает, что такое гражданский долг, что такое вообще быть гражданином, и что значит жить в обществе. Что вот когда мне дают, я беру с удовольствием, спокойно и не замечая. А когда у меня появляются обязанности, то я стараюсь, имя есть такое хорошее старое иностранное слово, манкировать, то есть пренебрегать ими. Поэтому это серьезный повод для того, чтобы задуматься, в первую очередь, о нашей собственной позиции, о нашем отношении. А ведь давайте говорить точно, что без реакции общества на действия граждан, без общественного мнения не будет и развития гражданского общества. И это нужно понимать и подноситься к этому, ну, осознанно. Поэтому 75% высказались за социальную справедливость, за ее торжество. Да, может быть, до конца не очень понимая, какими способами это можно сделать. Ну...
А если выходить на такие философские, может быть, обобщения, вот смотрите, нас много лет учили тому, хотя говорили, что идеологии нет, на самом деле она была, что, значит, главная цель — это сидение с подогревом, вкусный кусок там еды, хороший отпуск, и вообще государство мне все обязано, а я, значит, вот личность, и от меня все идет. Это же целая философия была. И мы сейчас сталкиваемся с результатами.
А я вам скажу, что плоды такой философии, они вообще, так сказать, на сегодняшний день видны на Украине. Дело в том, что в основе вот украинского такого зоологического национализма лежал такой безобидный тезис о том, что вообще-то вся трагедия типа нас, украинцев, в том, что мы вообще, так сказать, принадлежим православной культуре, а не протестантской или католической западной, что вот, значит, мы входили долгое время в состав Российской империи, значит, и вот у нас мы были частью социалистического государства. А нам бы вот жить бы на Западе, где эти ценности, да, которые вот нам до этого прививались, они выглядят совершенно по-другому. Где эти ценности можно намазывать на хлеб, где они типа не абстрактные, а реальные. Вот я протестант или католик, живу в Польше, значит, и вот у меня все хорошо в этом смысле. Автоматически у меня высокая зарплата, значит, ну, в Польше, там, Португалии, неважно, в любой там западной стране, автоматически у меня высокая зарплата, значит, социальные какие-то там стандарты и так далее. И вот это и подвигнуло огромное количество людей после 2014 года воспринимать тех, кто не хочет жить в такой системе координат и ценностей, которые намазывают на хлеб, да, для которых русский мир не абстрактное понятие, а очень конкретное, весомое, связанное с их языком, с их детьми, с их будущим, с их прошлым. Так вот, да. этих людей решили в конце концов уничтожить. Вот поэтому, знаете, вот такая вот история с тем, что я самый главный, и мое личное благополучие важнее всего, с таких простых вещей начинается то, что потом заканчивается нацизмом.
Ну, это мещанство еще называется, а из него нацизм и произрастает. У нас буквально там минутка осталась. Из этого рассуждения вытекает очень простой вопрос. Я сейчас понимаю, что все равно продолжают страдать люди Донбасса, люди востока Украины, а теперь и юга тоже. Вот, опять-таки, по вашему ощущению, они это принимают, понимают? И вообще, как они к этому относятся в массе своей?
Это осмысленный выбор. Угу. И они воспринимают это как тяжелую плату за свой выбор. Но плату осознанную. И это, наверное, самое главное.
Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте, в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Спасибо вам большое.
Спасибо всем, кто нас слушал.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.